Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных, великого князя Владимира, великой княгини Ольги, святых новомучеников, исповедников Церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о Церкви и о всех людях Твоих. От единой купели крещения, еже пресвятем князе Владимире, мы чада Твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим, и на святую Русь ополчающимся си, и замыслы их не спроверни. Благодатью Твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в заповеди в Твоих утверди, лишенных крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя вера, надежда и любви, якогда во всех странах наших едиными усты, единим сердцем исповедуемся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом во веки веков. Аминь.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Микрофон Илья Сергеев и гость нашей студии, старший редактор издательства «Никея» Дмитрий Рындин. Дмитрий принес в студию книгу митрополита Антония Суровского, которая называется «Не могу, Господи, жить без Тебя». Книга полностью посвящена молитве. Дмитрий, всем нам известно, что митрополит Антоний уже довольно давно умер. Каким образом появляются чуть ли не каждый год его новые книги?
Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, Илья, очень рад снова быть в эфире вашего радио и поговорить об этой прекрасной книге любимого нам митрополита Антония Суровского. Дело в том, что митрополит Антоний практически ничего не писал, все его, так сказать, письменное наследие – это расшифровки записей его бесед, проповедей с приходом, с молодежью и так далее. Многие из них были на английском языке, не все из них еще переведены на русский язык. И в данном сборнике ряд текстов, не все, но ряд, были впервые переведены на русский язык специально для этого издания. Поэтому можно сказать, что это действительно вот такая новинка. Некоторые тексты, конечно, повторяют ряд предыдущих изданий, вот, но здесь есть и действительно совершенно новые для русского читателя тексты.
По вашим оценкам, много ли еще не переведено?
Это, наверное, не ко мне вопрос, а прежде всего, наверное, к сотрудникам Фонда «Духовное наследие» митрополита Антония Суровского, в сотрудничестве с которым эта книга и была сделана, как и все остальные, наверное, книги Владыки Антония, которые выходили в нашем издательстве. В частности, эта книга была сделана прекрасным редактором Мариной Нефёдовой вместе с Еленой Юрьевной Садовниковой, которая много лет была руководителем фонда митрополита Антония, сейчас она член попечительского совета, и она вместе с нашим, ну, редактором Мариной Нефёдовой готовила этот сборник. Что касается этой книги, она вышла, можно сказать, к 119-летию со дня рождения Владыки Антония. Вообще, сейчас фонд «Духовное наследие митрополита Антония Суровского» объявил год 2023 по 2024 годом митрополита Антония, потому что в этом году 20 лет со дня кончины Владыки Антония, а в 2024 будет 110 лет со дня рождения. То есть это такие две круглые даты, вот, и поэтому вот этот весь год, как бы сказать, с 20 по 24 будет посвящен особой памяти Владыки Антония. Хотя мы все равно все его помним, любим, и фонд митрополита Антония постоянно устраивает различные конференции, семинары, встречи, посвященные Владыке. То есть его наследие живо, о нем говорят, о нем помнят, и наследие продолжает как-то осваивать с нами. Еще про книгу я хотел сказать, что в ее состав также вошел молитвослов митрополита Антония. Ну, молитвословом это можно назвать условно. Он ранее издавался в Никее отдельно, а сейчас он включен в этот сборник. этими молитвами сложно молиться самостоятельно, они скорее вводят необходимый как бы настрой молитвенный, о котором всю книгу говорит митрополит Антоний. И в этом молитвословии просто собраны отдельные какие-то его прямые обращения к Богу, которые периодически возникали ну, именно в, или в контексте проповеди, или в контексте беседы, и которые как бы вынесены отдельно в качестве своего рода молитв. Да, надо сказать, что митрополит Антоний, конечно, ну, для меня, по крайней мере, для очень многих людей, безусловно, воплощает собой святость, причем святость еще очень близкую для нас, потому что ну, владыка Антоний ушел относительно недавно, в 2003 году, и поэтому его обращения, его проповеди, его тексты нам особенно близки и понятны, потому что он почти наш современник, и очень многие какие-то проблемы, с которыми сталкивается именно современный человек, ему понятны, близки, и поэтому его какие-то советы, мысли и рассуждения оказываются особенно насущными и близкими нам. Вся книга посвящена молитве, можно сказать, таким, посвящена богословию молитвы Владыки Антония. Интересно, что для нас молитва часто одна из духовных практик, многочисленных духовных практик, которые существуют в жизни православного христианина. У Владыки Антония молитва оказывается центром вообще жизни христианина как таковой.
А разве центром жизни христианина считаются не таинства?
Ну, во-первых, Владыка Антоний молитву понимает как таинство в расширенном смысле.
Я имею в виду семь церковных таинств. Вот это, насколько я знаю, и считается центром жизни христианина, ради этого люди и в храм ходят. Как я это понимаю? Может быть, я ошибаюсь?
Центром жизни христианина по Владыке Антонию являются личные отношения с Богом. Личные отношения с личным Богом, я бы так сказал. Личные отношения со Христом. И сами таинства во многом представляют собой молитвы. И молитва вот в целом понятая как именно личные отношения, личный разговор с Богом. И он возвращает вес некоторой молитве. В его понимании молитва гораздо более ответственная, серьезная и во многом тяжелая вещь, чем ну, мы, может быть, привыкли думать. Он даже начинает книгу с того, что многие говорят, что вот, молитва – это так прекрасно и здорово, радостно и так далее. Это все, конечно, так, но он говорит, не стоит забывать о том, что это очень ответственная и серьезная вещь. И вот эта ответственность и требовательность Владыки прежде всего к самому себе, она очень здесь сильно чувствуется.
Что касается веса, конечно, никто не отрицает необходимость и важность молитв, но в то же время, как мне кажется, в сознании большинства православных христиан все-таки молитва стоит на второй ступени. Ну, вот, предположим, в конце вечернего правила есть перечень грехов, в которых человек кается. Наверное, надо добавлять еще те грехи, которые там не перечислены, хотя там весь набор. И тем не менее, на следующий день он идет на исповедь и говорит примерно такой же список. Вопрос. Эти грехи прощены были во время покаяния домашнего или нет? Если нет, то почему? То есть личная молитва не имеет такой силы, которая имеет таинство, в данном случае таинство исповеди?
Я думаю, что здесь можно сказать о том, что отношения вообще с любым человеком, личные отношения, а уж и в том числе отношения, и прежде отношения с Богом, это двусторонние отношения. И таинство – это… Что, чем отличается таинство от любых других, допустим, богослужений церковных? Что это некоторое действие Бога. Это Его действие, а не наше действие. «Время сотворите Господи», так начинается божественная литургия вот этими словами, что сейчас пришло время действовать Богу. А молитва – это наш ответ на Его действие. Это именно наше усилие и наше действие. Оба компонента необходимы. Есть и прямое действие Бога, с одной стороны, и, с другой стороны, молитва как наш ответ. Эта мысль, мне кажется, тоже очень важная, что мы обычно молитву понимаем как некоторое, ну, грубо говоря, требование к Богу чего-то, просьба Его к чему-то и ожидание ответа от Него. А потом, может быть, разочарование в том, что ответ мы не получили или получили не такой, какой хотели. Не стоит забывать, говорит Владыка Антоний, что молитва – это прежде всего наш ответ Богу на то, что Он уже нам сделал, на то, что как Он уже себя открыл в какой-то личной встрече с Ним. Мы знаем прекрасно, что Владыка Антоний – богослов встречи. Да? Мы знаем, что его личное обращение в веру произошло, как он говорит, не через церковь, через Евангелие, то есть через чтение Евангелия, через чтение Евангелия от Марка, и через очень сильный, интенсивный, пережитый им опыт присутствия Христа. Вот здесь, сейчас, в тот момент, когда он читал Евангелие. И этот момент перевернул всю его жизнь. И он говорит о том, что если у вас никогда не было вот этой встречи, то, может быть, вам пока и не надо молиться. То есть для того, чтобы молиться, нужно хоть немного, хоть зачаточно, но уже знать того, к кому ты обращаешься. Не знать не какую-то высшую силу абстрактную предполагать, а уже иметь некоторый опыт. При этом стоит оговориться, что это не значит, что опыт должен быть вот таким, например, ярким, интенсивным, насыщенным, как он был у владыки Антония, или как он был у апостола Павла на пути в Дамаск, как был ослеплен и услышал голос. Это может быть действительно зачаточный опыт, это может быть опыт такой еле уловимый, и он может быть даже не в каком-то сильном чувстве, сильном переживании, но в какой-то вот... в каком-то опыте присутствия. Так или иначе, этот опыт – это действительно то, что уже, как нам Бог уже себя открыл, и ответом на что является наша молитва.
Молитва может быть ответом, если она благодарственная. Это понятно. Но как может быть ответом просьба? Допустим, вечером я встаю на молитву и говорю, что я согрешил. Тем-то, тем-то, тем-то и тем-то. Прости меня. Это что, ответ?
Она начинается, прежде всего, как ответ. А потом уже действительно может быть просьба. Просто я говорю о том, что вначале все равно сама возможность молитвенного молитвы, предстояния на молитве – это то, что мы уже отвечаем как-то Богу, который уже как-то присутствует в нашей жизни. Даже если в данный момент, когда мы предстоим вечером или утром, мы этого присутствия не ощущаем. Но тем не менее мы помним о том, что этот опыт был. Мы уже имели опыт этого присутствия, и поэтому... мы уже некоторым образом тем самым отвечаем на него. Да, я хотел еще сказать о том, что владыка Антоний как бы отвергает какие-то наши представления о молитве, как, например, о магическом ритуале. Вот что мы обязательно должны, например, почитать вечернее или утреннее молитвенное правило, чтобы на нас потолок не обвалился, чтобы кирпич не упал, как бы чего не вышло. И ведь действительно, он говорит, часто мы делаем так. Он говорит, ну я сам так раньше делал, пока мой духовный отец не сказал, а вот тогда ты не молись. Вот я тебе запрещаю молиться. И он лежал и все ждал, как на него сейчас потолок рухнет, что значит он нарушил требование вот это, не прочитал молитвенное правило. То есть это не магический ритуал, который вот, что-то обязательно должен выполнить для того, чтобы что-то получить.
Я иногда вижу книжки, которые называются примерно так: «Православные молитвы и заговоры». Вот на полке какой-нибудь теософской литературы, чем отличается молитва от заговора? Чем молитва отличается от магии? Мне однажды один человек так сказал: таинство, конечно, это магия. Правильно посвященный человек делает правильные действия и говорит правильные слова. Я, естественно, с ним не согласился, сказал, что все это не так, но какие-то серьезные аргументы я привести не смог.
Это очень серьезное заблуждение, действительно, когда это смешивается, эти вещи. При этом понятно, почему они смешиваются. Потому что магическое мышление, оно вообще было свойственно человеку и до сих пор ему свойственно. До сих пор мы часто и молитву понимаем магически. До сих пор мы скатываемся в это как бы язычество, которое нам, ну, свойственно, что ли, естественным образом, и которое надо как постоянно в себе преодолевать. Потому что магическое мышление предполагает, что есть некоторый механизм, с помощью которого можно договориться, скажем так, с высшими силами. Ты выполняешь какие-то правильные действия в правильной последовательности, и за это ты получаешь то, что ты просишь.
Послушайте, но ведь то же самое происходит и в храме. Правильное количество раз, правильно освященным маслом, под правильное чтение правильных отрывков из Евангелия людей помазывают, и они исцеляются от болезней. Вот вам правильно сделанный ритуал, и вот вам искомый результат.
Нет, ну очень многие какие-то ритуальные особенности богослужения православной церкви, они просто достались нам во многом по наследству. Но если мы говорим про таинство, то... никакой магии, никакого автоматического результата там нет. Это все равно в центре всегда стоит личная встреча тебя с Богом. Другой вопрос, что ты можешь это не ощущать и не переживать, это до встречи вообще может не состояться. Действие Бога все равно происходит, но оно может остаться без плода. То есть это вопрос твоей собственного настроя, собственного какого-то готовности, открытости. То есть здесь нет ничего гарантированного, как никогда нет ничего гарантированного в личных отношениях. Есть, скажем так, безусловное доверие к Богу как тому, кто любит нас в любом случае, Но он всегда верен, а мы вот верны не всегда. И таинство может остаться без плода, безусловно, совершенно. Это говорят и святые отцы, что тут нет автоматического какого-то результата, нету магии.
В моей жизни был такой случай, когда я пришел на собор, у меня уже с серьезной температурой за 38, и я был полностью уверен, что после таинства я выйду совершенно здоровым оттуда. У меня не было никакого желания Бога искусить, просто так получилось, что в этот день я отпросился с работы, в этот день я наметил пособоровался, это был Великий пост, и так вышло, что я проснулся с больной головой, померил температуру и увидел, что там 38,5. Ну, и я пошел на собор, у меня храм был во дворе моего дома, где я тогда жил. Почему нет? Я ни секунды не сомневался в том, что я получу исцеление. Я соблюдал Великий пост, я не совершал смертных грехов. Почему я не получил выздоровления после вот этого? Теперь задним числом я понимаю, что мне нужно было поболеть. Я заболел потом тяжело, долго не мог выздороветь, болезнь перешла в воспаление легких, но, тем не менее, лично я не сделал ничего такого так, чтобы не получить просимый результат.
Кстати, вопрос о болезни и отношении к ней, и молитве по отношению к ней тоже возникает в этой книге, тем более, что Владыка Антоний, как мы знаем, был врачом, в том числе он был врачом на войне, и потом, уже будучи священником, он постоянно ходил, навещал больных и постоянно взаимодействовал вот с больными, иногда безнадежно больными людьми. Так что это вопрос для него очень острый, он часто его проживал. Опять-таки, мы не имеем здесь дела с каким-то автоматизмом, что вот мы попросили об исцелении, и значит, мы обязательно его получим, потому что, может быть, действительно воля Бога в том, чтобы нам нужно болеть здесь сейчас. Потому что то, что мы хотим, и то, что нам надо, это очень часто разные вещи. И, конечно, с нашей стороны можно и нужно молиться о исцелении там, себя или близких, но
нет никакой гарантии.
Нет никакой гарантии, потому что необходимо как бы прислушиваться и доверяться тому, что уготовил Господь. И он приводит несколько примеров Владыка Антония о том, как болезнь одному человеку, который был безнадежно болен раком, но эта болезнь и опыт проживания этой болезни совместно с владыкой, потому что владыка его исповедовал, они с ним обсуждали, пересматривали всю его жизнь. И как он сказал, этот больной человек, как странно, я телом уже почти умер, но я никогда не чувствовал себя таким живым, как теперь. То есть для него эта болезнь стала опытом какого-то обновления, как ни странно. То есть это всегда по-разному, это всегда очень индивидуально, и очень мы не можем тут установить какого-то универсального правила, скажем так.
А в магии есть гарантия?
Скажем так, в магическом сознании, в отношении к таким ритуалам, обрядам и так далее, есть ожидание этой самой гарантии, да. И есть вот это отношение торговое, что ли. Я тебе, ты мне. Я тебе делаю вот то, что меня просишь, а я за это получаю то-то и то-то. Это идет совершенно вразрез вот с теми личными, честными отношениями с Богом, о которых говорит Владыка Антоний. И тут вообще важно сказать, что самое, наверное, центральное, что ли, о чем говорит Владыка Антоний в контексте молитвы и вообще в жизни христианином, это честность, правдивость. Мне очень нравится его мысль. В каком-то смысле Бог может спасти грешника, которым я являюсь, но не святого, которым я не являюсь. Бог может общаться с тем, кто я есть, но не с мнимым человеком, который не есть я. То есть, когда мы общаемся, хотим общаться с Богом, мы должны понимать, а я ли это вообще говорю? Где подлинный, скажем так, я? То есть, личные обращения к Богу предполагают и поиск самого себя в некотором смысле, и честность прежде всего перед самим собой и потом перед Богом. Не то, что мы должны строить из себя каких-то благочестивых, набожных, правильных, православных христиан. Мы должны быть такими, какими есть, потому что Бог видит нас такими, какими есть. И Он видит нас подлинными, а не видим тех, кого мы из себя пытаемся строить. И если мы перед самим собой ничего не строим, то тут возможна встреча, тут возможен контакт. Это работает таким же образом и при отношениях с другим человеком, действительно, настоящий. Настоящая подлинная встреча с другим человеком возможна только, когда ты честен перед самим собой и перед ним, и когда ты не изображаешь из себя ничего. Тем более это так по отношению к Богу. И в этом смысле мы можем там быть честны перед Богом, когда мы стоим на молитве, и мы понимаем, что мы ничего не чувствуем, или что мы устали и хотим, не знаю, почитать детективный роман, и то, что мы сейчас вот стоим, и мы ждем уже, не дождемся, когда, в общем, наше положенное время молитвы закончится, и мы, наконец, бросимся читать. Или что мы читаем молитвенный текст, молитвенное правило, и ничего, эти слова никак не отзываются в нас. Вот если все это происходит, вот это надо приносить к Богу. В этом быть честным перед Ним. А не пытаться себя обманывать, не пытаться вычитывать вот, молитвенные правила. Вообще, очень интересно, как он говорит о чтении вот, молитв святых или чтении Евангелия. Тут тоже надо быть предельно честным. Как он говорит о Евангелии. Вот если мы говорим о молитве, в том числе как разговоре с Богом, нужно в том числе услышать, а что он нам говорит. А прежде всего, он говорит нам через Евангелие. И какие-то вещи в Евангелии, когда мы читаем, они... Может быть, какие-то отдельные вещи, но они откликаются в нас, они вызывают в нас радость, какое-то узнавание, согласие какое-то. Вот этот говорит, за эти моменты нужно особенно цепляться, потому что это те моменты, где ты действительно встретился с Богом, где ты его узнал, где ты чувствуешь себя с ним единым, и на них опираться, и их взращивать в себе. Но есть фрагменты Евангелия, которые, когда ты их читаешь, тебе никак не откликаются. Или ты их не понял, или ты с ними даже не согласен. И если ты не согласен, если ты их не понял, об этом тоже надо говорить честно и самому себе, и Богу. Опять-таки, не строить из себя благочестивого верующего и так далее. Нужно быть прежде всего самим собой перед Богом. То же самое касается и молитв святых, потому что эти молитвы были, как говорит Владыка Антоний, в свое время, когда они были, писались, были воплем души святого того или иного, которые выражали его какой-то пережитый им реальный опыт, а сейчас для нас это могут быть слова, которые у нас никак не откликаются.
То есть, когда-то это были горящие угли, а теперь для нас это просто пепел.
Они могут быть для нас горящими углями, но опять-таки, если мы их проживем, если они найдут отклик в нашем опыте.
А если они, в принципе, не могут найти отклик в нашем опыте? Если святой считает себя хуже всех, а я, например, не считаю, потому что я знаю, что Чикатило объективнее хуже меня.
Нет, ну, вот эта тема «я хуже все», из них первый ас есть, о чем говорит апостол Павел. Этот опыт, ну, об этом Владыка Антоний тоже где-то рассуждает. Не то, чтобы ты сравнил себя вообще со всеми людьми и счёл себя хуже всех, а то, что святые почему так говорят очень часто, и апостол Павел так говорит. Потому что этому предшествовала встреча с чем-то настолько прекрасным, высоким и чистым, что по сравнению с этим достоинством, с этой красотой, ты чувствуешь себя предельно недостойным. И чем ближе ты к этой красоте, чем ближе ты к этому высоте, тем более недостойным ты себя ощущаешь. Вот откуда берется вот этот, ну, вот опыт как бы первого грешника. Это вовсе не какое-то самоуничижение и самобичевание, которым мы часто занимаемся, и которое ничего не имеет общего с вот этим вот ощущением собственного недостоинства перед лицом достоинства. Вот у Владыки Антония очень сильная мысль, она еще была в книге там «Красоте и уродство», например, он часто ее повторяет, о том, что не стоит постоянно копаться в своих грехах. Это все равно как копаться в мусорке, когда вокруг тебя прекрасный день, солнце сияет, птички поют. Мы свою греховность замечаем только потому и только тогда, когда у нас уже есть свет, когда мы уже встретились с чем-то, и когда мы в себе заметили некий свет, в свете которого мы видим и то, что в нас недостойно. То есть вначале все равно всегда лежит опыт света, опыт встречи с светом, опыт узнавания его в себе. Если мы увидели свет в Евангелии, значит, он в нас уже есть. И только вот в свете этого опыта мы можем замечать собственную греховность. Но вот в начале всегда идет именно встреча с благом, в том числе в себе.
А что делать тем людям, у которых не было такой встречи? Вот не было встречи ни с высотой, ни с глубиной, ни с красотой. Вы же этими словами заменили слово «Бог». Боюсь, что не только у меня не было такого опыта. Поэтому я и не ощущаю себя грешнее всех людей. Меня терзают смутные сомнения, что такого опыта не было как минимум половины наших слушателей. Все или почти все читают молитвы утренние, вечерние. Вот там такие слова.
Ну, во-первых, я не согласен с вами по поводу того, что и так вы еще смело говорите, что у половины слушателей нет такого опыта. Я думаю, что и он у вас он был, вы немножко лукавите. Другой вопрос, что степень признания того, что я первый грешник из всех, это действительно слова очень сильные. Я не могу их тоже применить к себе. И если мы говорим о Владыке Антонии, то я бы сказал так, что он бы, наверное, опять основываясь на том, что он говорит в книге, в том числе, не читайте тогда эту молитву, если вы не чувствуете в себе это. Или хотя бы признайтесь перед собой, перед Богом, что в этот момент вы это не ощущаете. Ну вот не ощущайте, и все.
Тогда придется не читать как минимум половину молитв, если не все. Потому что очень часто мы читаем такое, с чем не можем согласиться, не можем почувствовать. Допустим, когда мы читаем молитву Богородицы о том, что мы не имеем иной помощи и не имеем иной надежды, кроме нее, то лично у меня возникает вопрос, а как же Христос? Разве не Христос за нас распялся? Разве не Он наша надежда? А тут я говорю Богородице, что нет, не имею кроме нее вообще ничего, никакой надежды.
Ну... разбирать каждую молитву в отдельности в этом отношении, наверное, сейчас не стоит.
Полностью согласен. Просто таких вот молитв очень много. Это вот то, что я сейчас вспомнил. Что нам делать?
Владыка Антоний предлагает, например, следующее. И, кстати говоря, он тут следует никому, ну, как Феофану Затворнику, который советует примерно то же самое. Что вы выделяете себе определенное количество времени на молитву. Допустим, минут 20. Это не значит, что за эти 20 минут вы должны обязательно вычитать все, там, не знаю, вечернее или утреннее молитвенное правило. Нет. Вы внимательно читаете то, что читаете, и, может быть, вы читаете только... Если какие-то слова откликнулись в вас, то вы на них останавливаетесь. Вы вдумываетесь и молитесь именно теми словами, которые в вас откликнулись. И на них остановите свое внимание. При этом вы можете не успеть прочитать все. Ну, не в этом задача. Задача не выполнить, не поставить галочку, что вот ты исполнил необходимое. Задача в том, чтобы действительно обратиться к Богу искренне. Многие, конечно, молитвы святых, они даны нам как бы на вырост, естественно. И этому тоже нужно честно признаться. И у Владыки даже есть такое, что вот, Господи, вот я сейчас не чувствую, не ощущаю того, что говорил святой тот или иной. Ну, позволь мне, или открой мне вот этот опыт, дай мне его почувствовать. Сейчас я его не могу, я прочитаю эти слова, хотя у меня этого опыта нет. Но, может быть, ты откроешь мне какую-то частицу этого опыта, который этот святой пережил. То есть в этом, с одной стороны, честность, с другой стороны, готовность именно как-то, ну, расти и врастать в эти самые слова. Так же, как и, например, с Евангелием. Какие-то вот фрагменты у нас откликнулись, какие-то, может быть, нет, но... вот этот вот небольшое какое-то зерно, может быть, да, которое у нас уже упало из-за встречи с одним каким-то моментом Евангелия, оно постепенно должно вырастать, и в свете него какие-то другие фрагменты Евангелия становятся более понятными. И, конечно же, задача всегда на рост, на вырост, на какое-то возрастание над самим собой, и к этому призван любой христианин, к какому-то постоянному росту, и молитву в том числе о том, чтобы... Господь помогал нам в этом росте, чтобы Он открывал все больше о самом себе, расширял наш опыт, чтобы мы узнавали Его все больше и больше. Потому что вот этот опыт общения, молитвенный опыт общения с Богом, это опыт постепенного, все большего узнавания и приближения к Богу. И он, конечно, бесконечный совершенно. Как апостол Павел говорит, что я не считаю того, что я достиг, но всегда стремлюсь вот достигнуть, не смотря назад, а всегда смотря вперед, все дальше и дальше. И в этом смысле еще можно прочитывать эти молитвы святых, как вот некоторое задание на вырост. Но при этом, да, действительно, честно, не строить опять-таки себя того святого, чьи молитвы ты сейчас читаешь. А именно задумываться о том, как они в тебе откликаются, а если не откликаются, то почему. И да, он еще при этом, Владыка Антоний говорит, что, конечно, вот размышления о тексте Евангелия, размышления о текстах молитв – это не сама молитва, это то, что должно как бы ей предшествовать. Вот. То есть, когда мы молимся, мы не размышляем в некотором смысле, мы именно разговариваем, именно обращаемся. Или, не обязательно разговариваем, просто присутствуем. Ведь он говорит о том, что любая молитва должна начинаться с... тишины, действительно какой-то тишины и молчаний. Потому что прежде чем как бы говорить, мы нужны научиться молчать в Божьем присутствии. И только из этого молчания, из этой тишины может как-то вырасти какая-то подлинная молитва.
Дмитрий, а в этой книге Антоний Сурожский что-нибудь говорит о молитве своими словами? Как он вообще относился к этому? Есть мнение, что это может привести к прелести, что молитва своими словами – это будет просто такая благочестивая болтовня, может быть, даже пафосная. Человек начнет выдумывать всякие красивые обороты. Ну, об этом епископ Игнатий Брянчинов много писал. Кто-то, допустим, Феофан Затворник пишет, что это неплохо, и к этому надо прийти рано или поздно к молитве своими словами. А что говорит по этому поводу митрополит Антоний?
Да, хороший вопрос. Ну, владыка Антоний сам много раз молился своими словами, и это следует из его собственного отношения к молитве, о которой мы говорим, да, что это честный разговор с Богом. Другой вопрос, что это как бы не отменяет молитвенного правила, и почему? Потому что, как мы уже говорили, молитва – это некоторым образом еще и ответ, да, на то, что Бог говорит нам, то, что Бог говорит нам в Евангелии, и то, что Бог нам говорит, в том числе через молитвы святых, через опыт церкви. С другой стороны, это не исключает, конечно, молитвы своими словами. Да, интересно еще, что молитва часто противопоставляется некоторой деятельности. То есть есть вот молитва, как некоторое созерцание, когда мы ничего не делаем, только молимся, и есть деятельность. И это как будто две совершенно разные вещи. Но владыка Антоний, он говорит, почему молитва для него действительно центр жизни христианина? Потому что молитвой может стать любая деятельность. Если мы понимаем молитву в широком смысле, именно как вот постоянная обращенность к Богу. Это не значит, что мы должны непрестанно молиться, когда мы что-то делаем. Он говорит, я как там хирург, понимаю, что это может просто привести к катастрофе, если я буду там творить Иисусову молитву, когда я делаю операцию. Мне нельзя в этот момент отвлекаться. Но я могу помолиться Богу перед той же самой операцией и сказать «Будь со мной». И тогда твоя деятельность, в том числе твоя операция, которую ты проводишь, она сама будет в некотором смысле молитвой.
Вы затронули очень интересную проблему. «Будь со мной», говорит митрополит Антоний Богу, приступая к хирургической операции. А разве Бог и так не с ним? Разве его надо приглашать? И разве он не знает все наши нужды еще до того, как мы об этом начали его просить?
Бога надо приглашать, Бога, надо сказать, проявлять гостеприимство. Знаете, вот эта история с Лукой, апостолом Лукой и апостолом Клёпой, которые шли в Эммаус, встретили Христа, но не узнали его. И когда произошло это узнавание? Не тогда, когда он по дороге в Эммаус ответил ему на все их вопросы, которые их мучили тогда, но тогда, когда они пригласили его к себе в дом и преломили с ним хлеб. Вот в этот момент они его узнали. То есть они его впустили. Как Христос говорит, я стою у двери и стучу. Христос постоянно вот стоит и стучит, но открыть дверь мы должны сами. То есть тут необходимо действие с нашей стороны, необходимо впустить его в свою жизнь, потому что это вот принципиальный момент уважения к свободе человеческой. Он уважает человеческую свободу. Ему нужен именно как бы наш ответ и наша готовность, наша открытость.
Вы сейчас говорите об общении, а я говорю о помощи Божией в делах, в том числе и в хирургии. Ведь существует огромное количество неверующих хирургов, которые являются прекрасными мастерами своего дела. Хотите ли вы сказать, что Бог им не помогает? Ведь они совершенно его не просят присутствовать во время операции. Да и сами вы же не были верующим всю жизнь. Неужели вы думаете, что Бог отступился от вас, пока вы не были верующим, никогда вам не помогал и вошел в вашу жизнь только после того, как вы его пригласили? Опыт целой страны, нашей страны, которая была атеистическая, атеистические семьи, которые были невенчаны и были счастливы. Неужели Бог не вошел в их жизнь только потому, что они не венчались и не верили в Него? Неужели Он не помогал всем этим миллионам атеистов, которые были иногда очень нравственными людьми?
Ну, во-первых, тут, опять-таки, нету никакого магизма, нету никакой... Мы опять переходим к тому, что вот мы помолимся, мы выполним правильное действие, и тогда мы получим то, что мы просим. Этого здесь нет. Это так не работает. Да, действительно, это вопрос об общении, вопрос о личных отношениях. Если ты хочешь, чтобы Бог был с тобой вообще всегда, и в том числе в каких-то сложных периодах, моментах твоей жизни, какая-то нужна поддержка, когда ты понимаешь, что одними своими силами ты не справишься, и все равно не все зависит от тебя, грубо говоря. Но это не значит, что Бог не действует в жизнях людей, которые к Нему не обращаются.
Дмитрий, мне кажется, что мы молимся не для того, чтобы Бог был с нами, а для того, чтобы мы были с Богом. Это нам нужно.
Да, ну, как мы и говорили изначально, что это такая вот взаимная вещь, что молитва – это наш ответ и наши действия по отношению к Богу и наши усилия. Да, совершенно верно.
В этой книге есть глава, посвященная Иисусовой молитве. Об этом же и Феофан Затворник писал, говоря, что совсем не обязательно в качестве молитвы ежеминутной практиковать именно набор этих слов. Это тоже, мне кажется, часто превращается в магию. Ведь вполне возможно вместо Иисусовой молитвы произносить любую краткую молитву. Так об этом писал Феофан Затворник. Что думает по этому поводу митрополит Антоний?
Он раскрывает ее смысл. причем объясняет это каждое слово молитвы он комментирует. Но что касается практики Иисусовой молитвы и какой-то другой, то здесь нет какого-то универсального рецепта.
А что митрополит Антоний думает о непрестанной молитве? Возможно ли она и как ее достичь? Ведь об этом пишет апостол Павел. Он же нам говорит: непрестанно молитесь, за все благодарите, всегда радуйтесь. Вообще, есть ли люди, которые могут эту заповедь исполнить, молиться непрестанно? И не будет ли это просто, как выразился один подвижник, говоря такому делателю: ты молишься, как иной сквернословит? Это просто привычка ума. Это просто слова, которые вертятся, как буддийский барабан в сознании.
Ну вот он что говорит. Прежде всего следует отметить, что именно означают слова «надо постоянно молиться» и чего не означают. Совершенно очевидно, речь не идет о том, что все обязаны постоянно находиться в церкви или постоянно молиться вслух, внешне проявлять свою молитву. Это возможно только в некоторых определенных обстоятельствах. Опять, если мы говорим о молитве в каком-то широком смысле, то есть не исполнение молитвенного правила, а прежде всего как молитвенный настрой. Вот этот молитвенный настрой должен присутствовать постоянно. Вот как раз мы и говорили, в том числе в связи о отношениях молитвы и деятельности, то есть деятельность тоже может быть молитвой в том смысле, что в ней тоже присутствует этот самый молитвенный настрой, который может не выражаться даже в словах каких-то, которые у тебя, может быть, в голове там проносятся. Какое-то состояние некоторое определенное, в которое ты постепенно врастаешь.
То есть жить в присутствии Божьем.
Да, именно. Наверное, об этом идет речь, когда мы говорим о непрестанной молитве.
Как сказано об этом в книге Царств, Илья пророк, обращаясь к Ахазу, говорит: «Жив Господь, перед которым я предстаю».
Да, именно так.
Митрополит Антоний жил уже в то время, когда была развита психология, уже с конца XIX века, известно о бессознательном. Ставил ли он такой вопрос: как отличить, с кем беседует человек во время молитвы, с Богом или со своим бессознательным? То есть, когда человеку кажется, что ему ответил Бог, не сам ли себе человек ответил? Архимандрит Сафроний Сахаров, который, насколько я знаю, уже канонизирован, советовал идти к духовнику, спрашивать его совета и слушать то, что духовник скажет ему тут же, считая, что именно эта мысль пришла к нему от Бога. Точно ли эта мысль пришла от Бога? Как отличить ответ Божий от ответа нашего бессознательного? Есть ли такая возможность? И писал ли об этом что-нибудь митрополит Антоний?
Он говорит о том, что нужно сверяться прежде всего с Евангелием и, опять-таки, быть честным перед самим собой, потому что это главное, наверное, условие. Потому что мы часто действительно попадаем в самообман и начинаем думать, что вот нам что-то сказал Бог, а мы просто мы сами хотим это услышать и сами поэтому себе это говорим. Конечно, безусловно, есть такой самообман, и поэтому нужно, конечно, относиться с особой осторожностью. Главное – научиться быть честным самим собой, быть открытым к самому себе, чтобы не допускать вот этого самообмана постоянного. Это первый, наверное, момент. Второй момент – сверяться все-таки с тем, что Бог реально говорил, да, вот в Евангелии, как Он открыл себя, и насколько соответствует то, что тебе показалось, что Бог тебе сказал, с тем, что Он говорил ученикам, и то, как Он явил себя в Евангелии. А это второй момент. Да, вот эти два, наверное, момента стоит подчеркнуть. Мне кажется, ответ Богу он часто совсем не такой, как мы ожидаем. И если, как мы сами себе задаем вопрос, сами себе отвечаем, тут не будет никакого сюрприза, никакой неожиданности. А, наверное, знак того, что именно Бог как-то действует в твоей жизни, это то, что ты не ожидал, то, что ты не вкладывал, то, что, может быть, не соответствует твоим представлениям каким-то. И о самом себе, о других людях и так далее. То, что тебе открылось. И то, что ты в этом смысле сам не можешь придумать. Как называется предыдущая книга, которая у нас выходила в издательстве Владыки Антония, «Бога нельзя выдумать». Вот как Бога нельзя выдумать, так и его ответ нельзя выдумать. И это то, что открылось, но то, что мы не можем сами себя, так сказать, родить. В этом суть откровения, как вот откровение в большом смысле, так и тех вот откровений, с которыми мы встречаемся в нашей жизни, когда там человек вдруг открывается нам с неожиданной стороны, хотя у нас было определенное о нем представление. Когда мы в себе открываем что-то, что мы сами о себе не знали. Вот это действие Божие, вот это ответ Божий, а не наше воображение. Действительно, вот вопрос не бессознательный, да, а вот именно воображение, о котором говорит Владыка Антоний, это очень важный момент, что Бог может действовать везде, кроме твоего собственного воображения. То, что существует в твоем воображении, его нет, его не существует в бытии, поэтому там Бог действовать не может. И поэтому так важно быть самим собой и представлять, как ты есть, каким бы ты ни был, потому что только с этим тобой Бог может общаться – этому тебе Бог может помочь, а не тому, что ты выдумал. И не той жизненной ситуации, которую ты выдумал, потому что, опять-таки, наше представление о той или иной ситуации, в которой мы находимся, о людях, которые нас окружают, это часто ложные, чаще всего ложные представления. Это наши представления. Они могут иметь очень косвенное отношение к реальности или вообще никакое.
Наверное, поэтому Христос так жестко обличал фарисеев, называя их лицемерами. Слово переведено для нас уже непонятно, ведь лицемер – это человек, который примеряет на себя лицо, то есть это актер греческого театра, люди, которые меняли маски, личины и вот таким образом изображали какие-то эмоции и жизненные ситуации. Вот что имеет в виду Христос, называя этих людей лицемерами. То есть, по сути, надо бы перевести сейчас на современный язык: горе вам, книжники, фарисеи, артисты.
Артисты, да, необходимо снять маску. Вот я вспоминаю прекрасную книгу Клайва Льюиса «Пока мы лиц не обрели». То есть для того, чтобы действительно встретиться с Богом лицом к лицу, надо обрести сначала это лицо. А для того, чтобы обрести лицо, нужно снять бесчисленные маски, которые мы на себя надели.
Да, это еще Шекспир заметил, что наша жизнь в театре, все мы в ней актеры. Правда, он, видимо, ничего плохого в этом не видел.
Ну, тоже вопрос, как он к этому относился. Но в любом случае, да, безусловно, мы все играем какие-то те или иные социальные роли, это неизбежно, но они не должны совпадать с нами настоящим, мы не должны с ними сливаться, как бы, по крайней мере, прежде всего в отношении с Богом и в отношении с другими людьми.
Ну, это самое сложное. Как говорит русская пословица, рад бы в рай, да грехи не пускает. Я думаю, что многие фарисеи рады были бы эти маски с себя сорвать, но мне кажется, особенно для религиозных людей это очень характерно, носить вот эту маску благочестия, пытаясь подражать святым людям, а забывать о том, что ты всего лишь навсего подражаешь, а совсем даже не святой.
Мы всегда как бы ориентируемся на каких-то учителей, на наставников, которые проделали какой-то больший опыт, чем мы, и которым мы можем следовать. Это как бы навсегда в каком-то духовном пути, в том числе какой-то вот нашем внутреннем росте, нам нужен наставник, нам нужен тот, на кого мы можем ориентироваться. Другой вопрос, что одно дело внешнее подражание какое-то, а другое дело действительный твой собственный путь, который никакой святой за тебя не проделает, который ты должен проделать только ты сам. И, безусловно, наставники, духовные отцы могут в этом помочь и подсказать. Просто как люди, которые прошли чуть больше, и поэтому как бы могут как-то вот направить и просто поделиться своим собственным опытом. Как это делает сам Владыка? Вот он же, безусловно, наставник, он, безусловно, учитель. Ну, вот он, ну, не называйте никого учителями, наставниками, но он наставник постольку, поскольку для него наставник Христос и учитель Христос.
Говорят, что он был очень простым человеком, и, видимо, ему удалось сорвать с себя эти маски. Он дает какой-то совет, какую-то рекомендацию, как это сделать, потому что это крайне тяжело. Эти маски прирастают к нам, и не так просто взять и снять вот эту маску, и быть самим собой перед Богом или перед другим человеком, хотя бы перед Богом.
Важно, что он всегда опирается на свой собственный личный опыт, всегда в этом смысле честно, но рассказывает о каких-то вещах, которые там, может быть, постыдны в его жизни были, которыми он не гордится совсем, которые какие-то, может, для него были неудачи, что-то он неправильно кому-то посоветовал. То есть он вот эту честность и правдивость он поддерживает всегда, искренность какой-то в общении со своими прихожанами, с тем, кто его слушает, что, собственно, и вызывает особое доверие, конечно. Он говорит: быть в настоящем моменте, учиться быть всегда, присутствовать в настоящем, не на час впереди или не на неделю впереди и в каких-то своих планах и, опять-таки, представлениях, а учиться вот присутствовать в настоящем. В этом смысле могут быть даже помочь какие-то практики, которые, например, сейчас и практикуются даже в психотерапии, он это описывает, некоторые из них, заземление себя в настоящем моменте, да, внимание к там, собственно, даже дыханию, внимание к тому, что сейчас вокруг тебя происходит, какие там звуки, голоса и прочее. Внимание к своим мыслям, но при этом не увлечение ими, а просто вот замечание их. Вот такие элементарные вещи, которые действительно сейчас и в психотерапевтической практике присутствуют, и присутствуют во всех каких-то духовных традициях, на самом деле, как в православной, так и в других. Это такие вот универсальные вещи. Стараться всегда присутствовать в настоящем моменте, и каждого человека встречать как бы впервые, и не приостанавливать себе какие-то вот даже предубеждения по отношению к нему.
Вот это очень многоценно, встречать человека как будто в первый раз, это действительно очень ценный совет, и мне кажется, что, наверное, и, может быть, Бога нужно встречать каждый раз, как будто впервые.
Абсолютно, абсолютно так. В этом, собственно, состоит Бог, это живой Бог, он никогда не соответствует нашим представлениям о нем. Он всегда другой, чем мы о нем думаем. Потому что как только мы подумали, что мы его как-то себе представили, мы уже представили идола, мы уже обращаемся к идолу, а не к Богу.
Но ведь таково свойство нашего мышления. Мы познаем друг друга через образы. То есть у меня есть ваш образ, и у вас есть образ меня. Мы не знаем друг друга, как мы есть на самом деле. Да мы себя часто не знаем, как мы есть на самом деле. И уж тем более мы рисуем образ Бога, когда мы к нему обращаемся. Мы же не знаем его, как он есть.
Ну да, мы очень много чего делаем естественным образом. Мы, скажем так, такие естественным образом идолопоклонники. Это как бы свойство нашего сознания, действительно. Но в этом-то и состоит задача, в этом состоит как бы рост, что мы учимся приостанавливать себе вот эти спонтанные вещи как-то.
Очень тяжелая задача. Вы знаете, это прямо на целую жизнь. Это, наверное, жизни не хватит, чтобы с этими задачами справиться хотя бы с одной.
А кто же говорил, что будет легко?
Хотелось бы полегче, что-нибудь там правила почитаешь, на исповедь сходишь, и все, свободен.
Да, но с другой стороны, ничто не заменит подлинной радости встречи с живым Богом, подлинной радости встречи с ближним. Потому что тогда ты как раз выходишь, как-то соприкасаешься с реальностью, а это всегда радостно, поэтому всегда радуйтесь.
Спасибо большое, Дмитрий. Как всегда, очень глубокий и интересный разговор. Я напоминаю нашим радиослушателям, что сегодня с нами в студии был старший редактор издательства «Никея», кандидат философских наук Дмитрий Рындин. Мы говорили о новой книге, которая была издана совместно с Фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского. Совсем недавно книга называется «Не могу, Господи, жить без Тебя».
Да, хотел добавить, что книгу можно приобрести в нашем книжном магазине на Моросейке, дом 7/8, в культурном пространстве «Фавор», а также ее можно заказать на маркетплейсах Wildberries, Озон. Спасибо большое за внимание, спасибо за приглашение на наше прекрасное радио, и читайте Владыку Антоний.
Спасибо вам, Дмитрий, ждем вас еще.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Боят Пилат Христа и Бие-го. И войни венец отерни с плечи, украсили главу дворца веков. Хламидою глумясь покрыли плечи, и радуйся, глаголоше ему, бияху полонитама без страха, но вопль народа громче этих мук. Распни его отсюду вопияху, изыди, паки, уба вон Пилат. Глагола им, се извожду его вам, да разумел, что он не виноват. Измените о нем свои глаголы, изыди, Иисус, венец терной, оплевана багряная препряда, все человек Пилат глаголов вновь. попила. Поруганная правда, но паки возопил безумный мир. Воюющий на Бога неустанно, распни его, возьми. Вопили те, кто вопиял осанно, и сидя на судище в час шестый, на месте, что Голгофа по-еврейски, рече Пилат: все царь ваш, царь святый. Царя ли вашего распну злодейский, но пред собою праведника зря. И гемону рекли архиереи: мы вемы, токма кесаря, царя. Сей враг царю, распни сего злодея, душе моя, отстань далеко. Благонадежных воплей иудеев цена благонадежности такой. Проклятие Христа среди злодеев. Взирай же, мир, взирай от рода в род. Туда, туда, к судилищу Голгофы, где этот верноподданный народ простер благонадежность до Голгофы. Так повелось, таков удел чужий. Им распинать народы, ужасая, но предавать отличия свои. И предают не только лобызая, Евангелие, книга всех веков, одна и та же суть, как и когда-то. Ушел Пилат и заступил другой, чтоб уступить теперешний Пилатом. И тот же мир, безумный тот же мир, на Господа воюет, как и прежде. И тот же вой: распни его, возьми. Вой иудеев, но в иной одежде. И тот же сон, архиерейский сон. И ныне пред Пилатами толпится, и вновь благонадежность на лицо. Душа. душе моя, куда тебе сокрыться? Куда бежать, наверное, неспроста. Вынашивал себе я непрестанно, что цепи и темницы за Христа. Дороже мне епископского сана, что цепи и темницы за Христа. Желание епископского сана.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Не питай ненависти к грешнику, потому что все мы подлежим ответственности. И если восстаешь на него ради Бога, то плачь о нем. И для чего тебе ненавидеть его? Ненавидь грехи его и молись о нем, чтобы уподобиться Христу, который не гневался на грешников, но молился о них. Не видишь ли, как плакал он об Иерусалиме, и над нами во многом посмеивается дьявол? За что же ненавидеть того, кто подобно нам осмеян и над нами посмеивающимся дьяволом? И за что ненавидишь человек грешника? Не за то ли, что он подобно тебе неправеден? Где твоя правда, когда не имеешь любви? Почему не плакал ты о нем, но ты гонишь его? По неведению иные возбуждаются к гневу, представляя себя судьями над делами грешных. Будь проповедником Божьей благости, потому что Бог правит тобою, недостойным, потому что много ты должен ему, а взыскание его не видно на тебе, и за малые дела тобою сделанные Он воздает тебе великим. Не называй Бога только правдивым к тебе, потому что в твоих делах не дает себя познавать правосудие Его, хотя Давид именует Его правдивым и правым, но Сын Его открыл нам, что паче Он благ и исполнен благостыни, ибо говорит, благ есть к лукавым и нечестивым. Почему именуешь Бога только правдивым, когда в главе о награде делателям встречаешь, «Друже, не обижу тебе, хочу и всему последнему дати, яко же и тебе, аще око твое лукаво, яко аз благ есть». Почему также человек именует Бога только правдивым, когда в главе о блудном сыне, блудно расточившем богатство, встречает, что при одном показанном им сокрушении притек и пал на вы его и дал ему власть над всем богатством своим? Никто другой не сказал этого о Боге, чтобы мы не усомнились в нем. Напротив того, сам Сын Божий засвидетельствовал о нем это. Где же правда Божия? Мы грешники, а Христос за нас умер. Преподобный Исаак Сирин из слов подвижнических.